Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у програмі ми поговоримо про третю годовину акції солідарності з сім'ями зниклих, про намірби російських чиновників один день у тиждень розмовляти по-білоруську і про можливість побудови білоруської АЕС на Городенщині. Але почнемо з акції солідарності, яка вже 3 роки проводиться у 16-й день кожного місяця. Сьогодні у Мінську, Солігорську, Барановичах, Жодзіні, Могильові, Мазирі і Борисові проводилися вуличні акції солідарності з сім'ями зниклих. На Кастричницькій площі у Мінську о 6-й вечора активісти і демократичного руху собралися, каб провести таку акцію. Там знаходилася і наша кореспондентка Любов Луньова. Ми записали її репортаж після закінчення акції каля 19-ї години поводле мінського часу.
На Кастричницькій площі відбулася акція активістів нової незареєстрованої організації «Молода Білорусь», яка ладила цю акцію з портретами, з оранжевими стужками, на яких було написано «Молода Білорусь». Я ще на початку акції їх лідера затримали. Артур Сінкевич ішов на Кастричинську площу, і міліціянти спинили його і заштурхали його у міліцейський УАЗик. Де знаходиться Артур Сінкевич, активісти не ведали, але не глядячи на гэта, яны і на кепське надвор'я ішов дощ. Яны стали ланцюжком больше десяток чоловік з портретами. Треба значить, що кількість міліціянтів перевищала кількість удільників акції. Їх було недзе у 3 рази більш. Міліціянти, до речі, жартували на кон того, що кількість удільників невелика у порівнянні з минулими акціями. Але це можна потлумачити тим, що, наприклад, «Молодий фронт» вирішив не удільничати в вуличній акції на Кастричницькій площі, бо вони займаються підрихтовкою до дзядов. Зі мною разом знаходиться Нікіта Краснов, і він потлумачить, чому так мало було удільників акції.
Сьогодні ми зібралися на Кастричницькій площі. На жаль, активістів прийшло не шмат, але ми вирішили, що треба рихтуватися до агульнанаціональної акції 2 листопада на дзяди. Але разом з тим для нас було так само необхідно зазначити гэты день. Я ще раз вспомню тих людей, які зникли у 99-м році.
Активісти «Молодого фронту» провели акції у Солігорську, у Жодзіні, у Борисові, у Мазири, у інших містах, у Полоцьку. Яни повісили портрети зниклих. Яни повісили так само портрети тих покараних у справі 14, які тепер адмежовані волі, які вимушені знаходяться фактично під хатнім арештом. І їх молодь так само усприймає, лічить їх політв'язнями, тому що порушені їхні основні права. Таким чином акція 16-го завершилася без затриманняў, калі не лічыць таго, што Артура Сінкевіча адвезлі ў цэнтральны РУС, нібыта для высвятлення асобы.
З Кастрычніцкай плошчы ў Мінску, дзе сёння адбылася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, паведамляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. День беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі паабяцалі, што адзін раз у тыдзень будуць размаўляць з наведнікамі і між сабой выключна па-беларуску. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Ідэалагічнымі структурамі на Берасцейшчыне кіруе старшыня адпаведнага ўправлення аблвыканкаму Александр Рагачук. І вось што ён сёння паведаміў адмыслова для «Свабоды».
Я просто как чиновник, и мои работники не хотят выглядеть идиотами, когда на родном языке не может красиво и соковито ответить, как в данной ситуации вот с вами. Вот основная фабула. Здесь ничего революционного-то нету. Здесь просто желание подняться на нормальную планку в своем развитии.
Со словом Александра Рагачука, день белорусской мовы будет вызначен крышку позднее. Теперь чиновники занимаются самоэдукацией.
У нас все люди, которые владеют языком белорусским, просто не хватает практики языковой. Мы очень мягко, потиху. Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке.
Як успрымаюць ініцыятыву галоўнага ідэолага у рэгіёне? Сваімі назіраннямі дзеліцца Віктор Сырыца з Баранавічаў.
Калі заходжу ў дзяржаўную установу, заўсёды размаўляю па-беларуску. І таму са мной абсалютная большасць чыноўнікаў размаўляе па-беларуску. Я вельмі добра ведаю намесніка старшыні Брэсцкага выканаўчага камітэта, Суприка. И он так само доброведая белорусскую мову. Неколи навод ходил на поседжение от ТБМ.
На сьогодні у ідеологічній вертикалі Берасєвщини працює 111 штатних чиновників. Є ще 242 намісники керівників по ідеологічній праці на підприємствах і в установах. Окрім того, по сумішальністві відказують за пропаганду державної ідеології більше як 2000 чоловік. Міркування старшині ТБМ Олега Трусова.
Зараз, слава Богу, на місцях іде заміна керуючих кадрів. Ты советские люди, которые ненавидели все белорусское, идут на пенсию. На место приходят молодые хлопцы 40-45 годов, а это дети белорусские, перебудованные, мову ведают, разумеют. Тому идеологи это отчули. Все разумеют, что коли хочешь на этой посаде займаться, то ты обращешь-таки домовы грататься.
Гэта было меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Яшчэ раз нагадаю, дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі паміж сабой выключна па-беларуску.
Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новой передаче «Белорусская замежа» берут удел сёлетние стипендиаты фонду Спацдаму и Берлину, а так само супрацовник белорусской группы немецкого студентского фонда ГФПС Денис Мисник.
Передачу Тетяни Поклад «Белорусская замежа» слухайте у нашем эфире поздней сёння. Национальная академия наук и Министерство энергетики сошлися на думце, что первую белорусскую АЭС треба будовать на мяжи с Евразвязом, на Городинщине. Такая позиция гучена в часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. Кукшиновскую и Краснополянскую пляцовки будут тримать как резервовые, покуль не почнется будовля, рассказывает Игорь Корней.
Выбор Островецкой пляцовки, про який подчас форуму говорили старшиня Президиуму Академии наук Михаил Мясникович и наместник министра энергетики Михаил Михадюк, экспертам подается наибольш спречным. Участок помеж вёсками Гоза и Михалишки, адрозно от схованных помеж болотами пляцовок на Могилёвщине, находится в густо заселенных мясцинах. До Островца 18 километров, до Вильни 50, до Менску 130. У непосредной близини богатая экосистема. До реки Вилии 6 километров, до Сарачанских озеров 14, до Свиры 19, до Нарочи 40. И уже зусім особная размова про суседство потенциальной АЭС за Евразвязом. До литовской мяжи усяго 20 километров. По иронии лёсу, будовать АЭС збираются на родиме Юрия Бандажевского, экс-ректор Гомельского медичного института, навуковца, який присвятил життё доследованию уплыву на здоровье человека малых дозов радиации. Свой арышт у 1999 годе профессор Бандажевский связывая с критикой на адрес белорусских уладов за бездеяние у ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС. После амнистии у 2005 годе он съехал у Францию, где протягивал заниматься наукой. А днями зарегистрировал у Литве громадский рух у оборону репрессованных у Беларуси.
Чиновники, министры говорят в одном месте, потом начинается разговор в другом месте. Это диагноз, это симптом чего? Того, что они не знают, что они делают и что они хотят делать. Вот надо определиться. Французы отказались, американцы с японцами отказались участвовать в этой стройке века. Не спешите, а то потом натворите будет уже невозможно откатать назад.
Большасць экспертаў лічыць, што ўрэшце Беларусь закальцуе сябе на сыравіннай залежнасці ад Расіі. Сведчаннем таму нядаўняя паездка прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага на Балакаўскую АЭС у Саратаўскай вобласці. Там знаходзіцца навучальна-трэніровачны цэнтр, дзе стажыруюцца расійскія спецыялісты, прадстаўнікі Кітаю, Ірану, Індыі. Магчыма, і беларускія кадры атрымаюць адпаведныя веды таксама там. Фізік-ядзерщик, колішні сябра ўрадавай камісіі у пытаннях будаўніцтва АЭС Георгій Лепін больш за 20 гадоў вывучае наступствы аварыі на ЧАЭС і сам 6 гадоў адпрацаваў на станцыі. На расійскі вектар глядзіць так.
А ў Расіі нет урана. Можа получыцца так, што он через некоторое время станет настолько дефіцитным, што тогда просто бессмысленно будет что-либо строить. России хватает отработанного топлива. Оно для реакторов этих не годится. Все время разговор ведут о том, что можно его превращать в топливо для реакторов. Но вот реакторы на быстрых нейтронах никто в мире не строит. Всего их 11. 5 даже не запустили.
Аналитики прогнозуют, что попереднее решение будовать АЭС в Островецком районе выключит резко негативную реакцию на Заходе. По словам Юрия Бандажевского, Европа поступово отмовляется от атомной энергетики, и перспектива отримать под боком такое соседство захопления не выключа.
Если есть желание только казаться экстраординарным, так это одно. А если делать так, как это нужно, так это совсем другое. Нужно просто сесть за стол всем силам разумным в Беларуси и разобраться. Сколько уже мест сменили? 4-я площадь. И не знаю, что делать. Структуры, которые ответственны даже за это, они не могут решать вопрос.
Котлован под первую Беларуси АЭС меркуюсь начать копать уже про год. Кошт реализации проекта, поводля разных оценок, от 5 до 10 миллиардов долларов.
Повідомляв Ігор Карній. Білоруською атомною електростанцією, нагадаю, меркують збудувати на межі з Еврозв'язом на Городенщині. Така позиція огучена у часі праці Білоруського енергетичного і екологічного форуму.
Дзвонки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнську і многих інших городах Білорусі сьогодні проводяться вуличні акції солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14. Олександр Лукашенко виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. День білоруської мови буде уведены у идеологичном управлении Бероссийского облвыконкаму. Белорусскую АЭС меркуют сбудовать на межи с Евразвязом на Городенщине. Такая позиция огучена в часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. У городе прошла акция у оборону древов старых присадов у историчном квартале. Трех удельников акции затримала милиция. Олександр Лукашенко сьогодні виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. Заява прогучала на посідженні Ради безпеки, на якому Лукашенко заявив про нові погрози міжнародної безпеці, повідомляє Валер Каліновський.
По воле Александра Лукашенко, недавние подеи на Кавказе стали доказом неэффективности архитектуры как глобальной, так и европейской безпеки. До погроз безпеки союзной державы Беларуси и России Александр Лукашенко отнес поширение НАТО, имкнение в этот блок Украины, размещение американских объектов супрасракетной обороны у Европы.
Непосредственно в Европе баланс сил нарушен, и не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности.
Александр Лукашенко заявил про раздражнение НАТО от росту роли Москвы на международной арене и от самостойной политики Минску. У своей промове перед Радой безпеки господар Лукашенко заявил, что пропанова России на конт новой системы европейской безпеки, подтриманная Белоруссию, але покуль не находит серьезного водгуку на Заходе. У решти Александр Лукашенко зробив выснову, что Заход будет протягивать спробы навязать модель однополярного света, у связи с чем Беларуси треба умацовывать державу и ее безпеку, а так само разглядеть пропанову России на конт одиной системы супрасракетной обороны на заходнем керунку. Российские генералы недавно заявили про готовость подписать отповедную домову уже до конца этого года. Россия разглядает это как отказ на размещение американских ракет и радаров в Польше и Чехии. Тема одиной системы супрасповетранной обороны Беларуси и России обмерковывалась в часе визита в Минск премьера Владимира Путина. Однако тогда министр обороны Беларуси Леонид Мальцев сказал журналистам, что не треба спешаться с прогнозом на конт терминов подписания такой домовы. Справа ў тым, што перамовы наконт гэтага паміж вайсковымі ведамствамі Расіі і Беларусі ідуць ужо 8 гадоў, але безвынікова. Прычына ў тым, што бакі не могуць дамовіцца, хто і як будзе кіраваць гэтай аб'яднанай сістэмай. Магчыма, сваімі сённяшнімі прарасійскімі заявамі Александр Лукашэнка рыхтуе глебу для больш рашучых крокаў у гэтым кірунку. Вайсковы аналітык з Менску Александр Алесін мяркуе, што верагоднасць падпісання гэтай дамовы да канца году складае 60%. Організаційні і технічні процедури керування об'єднаної системи супроспаветраної оборони амаль підрихтовані, каже господар Алесін.
Речь может идти о том, как дорого уступить эту часть нашего суверенитета. Все, конечно, будет упираться в экономические льготы и преференции, особенно эта ситуация обостряет мировой экономический кризис.
Это было меркование военного аналитика с Менску Александра Алесина. Александр Лукашенко сегодня выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоветренной обороны России и Беларуси.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, якая адбылася на нашым сайце 14 кастрычніка. Мінуў тыдзень пасля страйку швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых выбараў у Слоніме, падчас якога работніцы дамагаліся падвышэння заробку. Улады гораду і адміністрацыя прадпрыемства абяцалі выправіць сітуацыю. Што за гэты час змянілася на фабрыцы? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Директор предприемства Владимир Иванашко кажет, что администрация спробует реорганизовать вытворчесть.
Отдельный участок передаем в аренду. Сюда переносим на производственную базу Минский тракт. Турный цех сдаем в аренду ввиду того, что он практически не работает. Тоже численность людей оттуда все переводится сюда. Счет этого уменьшаем структуру аппарата управления и экономики. Деньги будут сэкономлены на, скажем, внутрицеховых перемещений, которые сейчас осуществлялись. Потому что там и оборудование, там и туда и сырье поступало. А тут будет все на месте. Ликвидируется одна проходная. На все эти мероприятия надо полгода.
Это, так бы мовить, план перспективный. А как собираетесь поднимать заработок сегодня? Пытаюсь у директора.
Увеличим надбавку по контракту в соответствии с декретом президента. Ну, это будут дополнительно там, какие-то, значит, убытки, но ввиду создавшейся ситуации, ну, наверное, пойдем на это же.
Высвятляется со слов самого господара Иванашки, что заробок швею, який зараз у середнім складає 170-200 тысяч рублей, подымется на 80 тысяч. На его думку, швачкам треба подвышать свою квалификацию, а то, мовляв, молодые работницы своечасово не виконують заказ, а тим самим стремлюють поток і отримлюють малий заробок. Тим часом опытные работницы у месяц заробляють, со слов директора, 450-500 тысяч. Вот что относно своего заробку сказала господаря Татьяна, якая отпрацавала на фабрице 10 годов.
Я 185 по наряду. Ну, вообще, вот начисление у меня было. Целый месяц я работала. Хотя я шила и подработку, я брала шила. Так мне 185 тысяч это грязными. У меня еще высчитали подоходный налог. У меня высчитали за общежитие. И получилось мне 126 тысяч.
Завтра повинен отбыться сход, на яким директор доведе коллективу свои планы реорганизации вытворчести. З его слов, наименьш квалификованным работникам будет пропоновано перевести на працу у пошивочный цех, який будет задаваться у аренду іншому предприемству. Что тычется работниц фабрики, то и они покуль не вызначились со своими дальнейшими деяниями. Бо уже зараз у коллективе есть такие, что не хочет подтримливать страйк. Со слов господара Иванашки, проблемы на фабрице почались с того часу, коли на ее перестали траплять заказы от заходних фирм, которые зараз користаются послугами китайских швачек. Нагадаю, что минулый четверг около 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перьевых выработок покинули працу и пришли до Слонимской райвиконкому по требованиям подвысить заработок. В тот же день на фабрице отбылся сход с уделом старшини райвиконкому господара Костюка, специалистов и администрации фабрики. Рабочим пообещали повысить заработок и простыдень на наступном сходе их проинформовать про то, что сделано.
Со Слоніму повідомляв наш корреспондент Михал Корневич.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один из удельников акции «У оборону древа» у городни Эдвард Дзьмуховский. Мы расскажем про день профилактики пьянства, який сегодня ладит у Менску милиция. У дослетах погутарим про то, как белорусы уберегчися от усесветного финансового кризиса. А у нашем опытании люди на Могилевских улицах скажут, каким чином их может закрануть усесветный финансовый кризис. Максим Жбанков у «Ночной свободе» расскажет про новинки белорусского видеорынку, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про Андрея Романкевича.
Досліди свободи.
З экранов зніклі спортовые репортажи на белорусской мове. Практично нема белорускомовного гукового сопровождения подчас матчев на стадионах. Тему белорускомовного спортового коментару доследовал наш корреспондент Ігор Корней.
У национальном першинстве працоўной мовой для большинства футбольных командов есть российская. Дикторы на стадионе по-российски объявляют склады командов, так само по-российски пишутся прозвища гульцов на футболках, на этой же мове оформленные интернет-сторонки клубов. Одним выключением с 16 команд высшей лиги – Жодинская торпеда. Белорусская жодинцев – навпростовая заслуга выкладчика истории у одной из городских школ Сергея Пузанкевича. У позапрацовный час Подар Пузанкевич працуя диктором на стадионе, пиша артикулы в мясцовую газету и сумешая все это с посадой пресс-атташе торпеда.
Моя инициатива на белорусской мове подтримана еще покойным Яковом Михайловичем Шапиро. 2001 года, когда пришел Шапиро, он подтримал меня в этом. По-другому, майки мы на сайте выложили думку такую, что якобы згодны чи не згодны проголосовать 33 за русскую мову, 63 за белорусскую мову. Директор клуба принял такое решение, вот уже 2 года прозвище пишется по-белоруску.
Чому, вот, как вы лечите у інших командах такая вот думка на вот не возникает?
Мабуть, менталитет просто наш привыкли равняться, як завсёды было. А это что-то новое робить, а новое завсёды тяжко пробивает дорогу. Хотя я бачу молодечно, склады команд диктор працює по-белоруску. І у Городні по-белоруску диктор працює. В Бресті двумовність. Тобто, коли склади об'являє по-белоруску, зачитує там з програмки, він много читає, там він по-руску.
Диктор Олесь Комаровський на початку 80-х 20-го стагоддя першим білорусізував футбольні матчі на білоруському телебаченні. Апроч того, він автор двох оповістів про футбол – «Завороженный мяч» і «Пенальти». До речі, у Білорусі це один приклад мастацької прози про спорт номер один у світі. Спадар Комаровський вимушений констатовать, что теперь усе ягоные высылки пущенные под отхон.
Никто ж уже не везе на белорусской, ни Владимир Новицкий, ни Сергей Новиков. Я некогда их учил, как кажут, тренировал. Ну, а я на теперь полностью опираюсь на русской. Все это вельми хорошо починалось. В 82-м годе стали как раз и чемпионами, когда я первые репортажи вел на белорусской мове. А теперь, ну, такие откат молны назад. Конечно, меня это засмучает.
И можно все-таки нечто спробовать робить в этих умовах? И залежит что-нибудь от комментаторов, от их воли?
От комментаторов не залежит. Залежит от начальства. А вот от нас, письменников, это много залежит. Я пишу третью книгу про футбол, «Удар золотой бутсы». Той же герой, что и заворожена мяча, и пенальти, едет за мяжу, гуляя за польскую команду. Только в этом свою справу робим, а бачите, как там отримовывается. На огу белорусской телебачения уж сами слухаются, бачите, перешло на какую мову.
Владимир Хильманович у середине 90-х вел по белорусскому футбольные репортажи на Городенском областном телебачении. Узгадывая, что тогда до каждого матча выпускались навод адмысловые программки на белорусской мове. Теперь про былые подвиги доводится казать у минулым часе.
Тогда вовремя вся Городенская областная студия телебачения была белорусскомовная. Зараз там все вынесено, ни одной передачи нема авторской белорусскомовной. По-моему, уже и новины с Городенной на российском. В этом смысле Городня вовремя зарсификована больше меньше областной центры. В Жодине, правда, там и на кошельках футболистов по-белоруску написано. У Городни не, у Городни, здаётся, уже все, тотально русификация. Один период был, але вельми коротким часом.
Днем она пишет на футболках по-российскому?
Ну, абсолютно. Так это завсёд было с нават ніколі перыяду короткого не было. Телевізія цілком зарасіалізована, і всі аўтары всі давно вже контракти з ними не були продовжені. Вся телевізія переведена цілком на російську мову.
Мовна неразбериха у білоруському футболі, як і в більшості інших сфер у життєдіяльності, уже веде навод до коректування у орфографії. Прикладом, під час міжнародних зустрічей на узровні національної команди ці клубів прозвище футболістів на майках, звичайно, копіюються з пашпортов гульцов, то бок латиницей у білоруській транскрипції. Однак, коли подаються телевізійні субтитри, то у шерегу випадків прозвище чомусь русифікується. Як потлумачили спортові експерти, напередодні кожної гульні, дадзеної про футболістів для заміжного боку, справджує Білоруська федерація футболу, яка робить перепіс, як кажуть, на свой капил. У некоторых выпадках прозвища переписываются не с пашпорту, а на слых, и таким модифікованим чином трапляють у телекартинку. До речі, до такого кшталту самодійності прикладають руку і місцевые білоруські телевізійщики, які під час трансляції на Білорусь мають власний русифікований варіант написання прозвища гульцов. На жаль, у Білоруській федерації футболу відмовилися обмірковувати мовну проблему білоруського футболу.
Тему білоруськомовного спортового коментару дослідував наш кореспондент Ігор Карній.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 26 кастрычніка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачів залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишите, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаєм, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на зимовий час у неділю 26 кастрычника. Вибирайте свободу!